1978. Моррис достал одеяло с верхней полки стенного шкафа в спальне и укрыл Ротстайна. Тот со снесенной макушкой распростерся на кресле. Мозги, породившие Джимми Голда, Эмму, сестру Джимми, родителей Джимми, поглощенных собой, наполовину спившихся, неотличимых от родителей Морриса, подсыхали на обоях. Случившееся не потрясло Морриса до глубины души, но порядком удивило. Он ожидал немного крови, дыру между глаз, но никак не мощного фонтана ошметков плоти и осколков костей. «Все дело в отсутствии богатого воображения», — предположил он. Вот почему он мог читать гигантов современной литературы, читать и оценивать, но никогда не станет одним из них. Фредди Доу вышел из кабинета. На каждом его плече висела туго набитая дорожная сумка. Кёртис тащился за ним, склонив голову, с пустыми руками. Внезапно он ускорился, проскочил мимо Фредди, метнулся на кухню. Хлопнула раскрывшаяся дверь черного хода, ветер ударил ее о стену. Донеслись характерные звуки. Кёртиса рвало.
«Его замутило», — вернул Фредди.
Он всегда озвучивал очевидно. «Ты в порядке?» — спросил Моррис.
«Да».
Фредди вышел через парадную дверь, не оглянувшись. Остановился, чтобы подхватить монтажный лом, прислоненный к креслу качалки на переднем крыльце. Они собирались вломиться в дом, но хозяин не запер парадную дверь, как и кухонную. Ротстайн, похоже, целиком и полностью надеялся на сейфовый замок. Вот тебе и недостаток воображения. Моррис прошел в кабинет, увидел письменный стол Ротстайна, на котором царил идеальный порядок. Пишущую машинку под чехлом. Посмотрел на фотографии на стене. Здесь были обе бывшие жены, смеющиеся, молодые и прекрасные, одетые и причесанные по моде 50-х годов. Любопытный факт. Ротстайн держал своих бывших там, где мог смотреть на них, когда писал. Но Моррис не располагал временем, чтобы подумать об этом. Он не успевал даже ознакомиться с содержимым ящиков стола писателя, хотя и очень хотелось. А был ли в этом смысл? Записные книжки он заполучил, то есть завладел содержимым рассудка писателя, всем, что тот написал за 18 лет, которые не публиковался. Фредди, конечно, сразу забрал все конверты с деньгами. Естественно, Фредди и Кёртиса заботили только купюры, а вот записных книжек на полках сейфа еще хватало. Ротстайн отдавал предпочтение записным книжкам Молескин, какими пользовался Хемингуэй и какими мечтал пользоваться Моррис, находясь в исправительной колонии для малолетних преступников. Тогда, во взрослой жизни, он видел себя писателем. Но в колонии Ривервью ему выдавали за неделю только 5 листков толстой мягкой бумаги Blue Horse. Едва ли их могло хватить для того, чтобы начать писать великий американский роман. Попытки получить больше ни к чему не привели. Однажды он предложил Элкинсу, доверенному лицу интенданта, отсосать за 10 листов, но получил по морде. Забавно. С учетом того, что все 9 месяцев, проведенных в колонии, его заставляли заниматься сексом безо всякого согласия, обычно на коленях и зачастую с собственными грязными трусами во рту. Он не считал свою мать полностью ответственной за все эти изнасилования, но часть вины, безусловно, лежала на ней. Знаменитая Анита Беллами, профессор истории, чья книга о Генри Клее Фрике номинировалась на Пулитцеровскую премию, настолько знаменитая, что считала себя знающей все о современной американской литературе. Именно спор о трилогии Голда заставил его в тот вечер выбежать из дома в ярости и с твердым намерением напиться. Что он и сделал, хотя был несовершеннолетним и выглядел соответственно. Спиртное действовало на Морриса не лучшим образом. Выпив, он творил вещи, о которых потом не помнил, и все его деяния были отвратительны. В тот вечер он угнал автомобиль, проник в чужой дом, устроил там погром и подрался с охранником, который пытался удержать его до приезда копов. С тех пор прошло почти 6 лет, но воспоминания оставались четкими и ясными. Украсть автомобиль, покататься на нем по городу и бросить, может, предварительно нассав на приборную панель, это одно. Глупо, конечно, но при удаче он мог бы выйти сухим из воды. Но залезть в дом в Шугар-Хайтс и устроить погром — это уже глупость в квадрате. Он ничего не хотел брать в том доме. Во всяком случае, потом не мог ничего такого вспомнить. А когда он что-то действительно захотел? Когда предложил свой рот за несколько листков паршивой бумаги? Ему дали в морду. Он рассмеялся, потому что так поступил бы Джимми Голд, по крайней мере, до того, как вырос и продался за золотой бакс. И что произошло потом? Ему вновь дали в морду, только сильнее. Глухой треск ломающегося носа заставил его заплакать. Джимми не заплакал бы никогда. Он с вожделением смотрел на записные книжки Молескин, когда Фредди Доу вернулся с двумя пустыми дорожными сумками. Он также принес потрепанный кожаный саквояж.
«Нашел в кладовой вместе с миллионом банок фасоли и тунца. Странный тип. Может, ждал акрополипса? Давай, море, пора трогаться. Кто-то мог услышать выстрел».
«Соседей нет. Ближайшая ферма в 2 милях. Расслабься».
«В тюрьмах полно парней, которые расслабились. Нам надо сматываться отсюда».
Моррис начал перекладывать записные книжки в сумки, но не удержался и заглянул в одну. Родстейн действительно был странноватым и вполне мог набить сейф пустыми записными книжками, думая, что в конце концов что-то в них напишет. Но нет. В этой, по крайней мере, странице, сверху донизу, от левого края до правого, с крошечными полями, заполняли маленькие, аккуратные буковки, написанные Родстайном.
«Не знал, почему для него это так важно и почему он не может спать, пока пустой вагон позднего товарного поезда везет его через забытую богом сельскую глубинку Канзас-Сити. Сонная земля расстилалась вокруг, плотно набитый живот Америки отдыхал под уютным одеялом ночи, но мысли Джимми постоянно возвращались к...»
Фредди тряхнул его за плечо. Сильно.
«Завязывай с этим и собирай вещи. Один уже блюет и ни на что не годен».
Моррис бросил записную книжку в дорожную сумку, потянулся в сейф за новыми. Его переполняла радость. Он забыл о трупе под одеялом в гостиной, забыл о Кертисе Роджерсе, которого выворачивало на розы или цинии, или петунии, или что там могло расти во дворе. Джимми Голд едет на запад в пустом товарном вагоне. Родстейн все-таки с ним не закончил. «Сумки полные», — он повернулся к Фредди. «Забирай их, остальное я уложу в саквояж».
«Эта штука так называется?»
«Думаю, да». Он это знал. «Иди, я почти закончил». Фредди закинул сумки на плечи, но не ушел.
«А ты уверен насчет этого? Родстейн сказал,
он просто хотел спасти свою шкуру. Мог сказать что угодно. Иди». Фредди ушел. Моррис переложил последние записные книжки в саквояж и вышел из стенного шкафа. Кертис стоял у стола Родстейна. Он снял балаклаву. Они все так сделали. Бледный, как полотно, под глазами черные круги.
«Чего ты его убил? Ты же не собирался. Мы так не договаривались. Зачем ты это сделал?»
«Потому что он выставил меня глупцом. Потому что обругал мою мать, а это позволено только мне. Потому что назвал меня юнцом. Потому что его следовало наказать. Он же превратил Джимми Голда в одного из них. Но прежде всего, потому что никто, обладающий таким талантом, не имел права прятаться от мира». Да только Кертис ничего этого бы не понял. «Потому что после его смерти мы сможем продать эти записные книжки дороже. Однако прежде он прочитает каждое слово. Но Кёртис никогда не понял бы, почему это так важно. Да ему этого и не требовалось. Как и Фредди. И Моррис принялся терпеливо объяснять на доступном Кёртису уровне. Больше Родстейн ничего не напишет. Поэтому неопубликованные материалы сразу возрастают в цене. Это понятно?
Кёртис почесал бледную щеку. Ну, наверное, да.
Опять же, он не заявит, что записные книжки — подделка. А мог бы, просто от злобы. Кёртис, я много прочитал о нем, почти все, и это был злющий сукин сын.
Ну,
Мори удержался и не сказал. Это слишком сложно для такой пустой головы, как твоя. Вместо этого он протянул Кёртису саквояж. Бери, и не снимай перчатки, пока не сядем в машину.
«Тебе следовало обсудить это с нами, Мори. Мы твои напарники».
Кёртис двинулся к двери, потом повернулся к Моррису.
«У меня вопрос».
«Какой?»
«Ты не знаешь, в Нью-Хэмпшире есть смертная казнь?»
Направляясь в Вермонт, они пересекали узкую трубу Нью-Хэмпшира по сельским дорогам. Фредди вел Шеви Бискейн. Старый и неприметный. Моррис сидел рядом с раскрытым атласом на коленях. Время от времени он включал потолочный фонарь, чтобы убедиться, что они не сбились с пути. Ему ни разу не пришлось напоминать Фредди, что нельзя превышать скорость. Фредди Доу не впервые уезжал с места преступления. Кёртис улегся на заднем сиденье, и скоро они услышали его храп. Моррис полагал, что ему повезло. Похоже, Кёртис выблевал собственный ужас. Сам Моррис не сомневался, что пройдет еще немало времени, прежде чем он крепко проспит всю ночь. Перед мысленным взором постоянно возникали мозги, сползающие по обоям. Ему не давало покоя ни само убийство, а расплесканный талант. Целая жизнь, потраченная на его шлифование и оттачивание, разлетелась в доли секунды. Все эти истории, все эти образы. А что вылезло наружу? Какая-то гуща, похожая на овсянку. Как же так?
«Так ты действительно думаешь, что мы сможем продать эти его книжонки?» — снова спросил Фредди. «В смысле, дорого?»
«Да».
«И не попасться?»
«Да, Фредди, я в этом уверен». Фредди молчал долго, и Моррис уже решил, что тема закрыта. Но Фредди к ней вернулся. В двух словах. Сухих и невыразительных.
«Я сомневаюсь».
Позже, уже за решеткой, только на этот раз не в колонии для малолетних преступников. Моррис подумает, именно тогда я решил убить их обоих. Но иногда ночью, когда он не мог заснуть, а его задний проход горел после очередного изнасилования в душевой, он признавал, что это неправда. Он все знал с самого начала. Оба были туповаты. Оба рецидивисты. Рано или поздно, а скорее рано, один попадется на чем-то, и у него появится искушение скостить срок или совсем его избежать, рассказав о другом, более тяжком преступлении. «Я просто знал, что они должны исчезнуть», — думал он в темноте тюремного блока, когда плотно набитый живот Америки отдыхал под уютным одеялом ночи. «По-другому быть». Не могло. В северной части штата Нью-Йорк, когда позади них заря только начала подсвечивать темную линию горизонта, они повернули на шоссе 92, которое тянулось практически параллельно автостраде 90 до самого Иллинойса, где поворачивала на юг и терялась в промышленном городе Рокфорд. В этот час шоссе по большей части пустовало, хотя они слышали шум плотного транспортного потока, а иногда и видели автомобили на автостраде. Они проехали щит зоны отдыха 2 мили, и Моррис подумал о Макбете. «И дело бы конец, и с плеч долой».
Перевод Пастернака.
Возможно, цитата не совсем точная, но понятно, о чем речь. «Сверни туда, попросил он Фредди. «Мне надо отлить».
«Там, наверное, есть торговые автоматы», — подал голос Бливун с заднего сиденья и сел. Его волосы были всклокочены. «Я бы не отказался от крекеров с арахисовым маслом».
Моррис понимал, что ничего не выйдет, если в зоне отдыха будут другие автомобили. Автострада 90 утянула на себя львиную долю транзитного транспорта, раньше пользовавшегося этой дорогой. Но с рассветом на ней могли появиться местные, которые по-прежнему ездили по шоссе 92 из одного паршивого городишки в другой. Однако зона отдыха пустовала, в немалой степени из-за щита на въезде, гласившего «Ночью находиться на территории запрещено». Припарковавшись, они вышли из машины. На деревьях чирикали птицы, обсуждая прошедшую ночь и строя планы на грядущий день. Несколько листьев, в этой части страны они только начали менять цвет, спланировали вниз и остались на асфальте. Кёртис пошел к торговым автоматам, а Моррис и Фредди бок о бок направились к мужскому туалету. Моррис не слишком нервничал. Возможно, старая поговорка соответствовала действительности. «Самый сложный раз — первый». Он придержал дверь для Фредди одной рукой, а второй достал пистолет из кармана куртки. Фредди поблагодарил, не оглядываясь. Моррис переступил порог, дал двери захлопнуться, потом поднял пистолет. Приставил дуло почти вплотную к голове Фредди и нажал спусковой крючок. В облицованной кафелем комнате выстрел прогремел громко, но издалека могло показаться, что это мотоциклетная обратная вспышка на шоссе. В первую очередь Морриса тревожил Кёртис. Он мог бы и не волноваться. Кёртис стоял перед торговыми автоматами под деревянным навесом с надписью «Придорожный оазис». В одной руке он держал пакет крекеров с арахисовым маслом.
«Ты это слышал?» — спросил он Морриса.
Потом, увидев пистолет, с искренним недоумением поинтересовался.
«А это тебе зачем?»
«Для тебя», — ответил Моррис и выстрелил ему в грудь. Кёртис упал, но... Как ни странно, не умер. Более того, похоже, он и не собирался умирать. Он корчился на земле. Опавший лист пролетел, кувыркаясь перед его носом. Кровь начала вытекать из-под Кёртиса. Он по-прежнему сжимал в руке упаковку крекеров. Посмотрел вверх, сальные черные волосы падали ему на глаза. По скрытому деревьями шоссе 92 мимо зоны отдыха проехал грузовик, держа путь на восток. Моррис не хотел вновь стрелять в Кёртиса, потому что здесь выстрел никак не мог сойти за обратную вспышку. Да и в любую секунду в зону отдыха мог кто-то свернуть. «И дело бы конец, из плеч долой», — процитировал он и опустился на колено.
«Ты меня подстрелил?»
В срывающемся голосе Кёртиса слышалось удивление.
«Ты нахрен...» «Подстрелил меня, Морри!»
Думая о том, как он ненавидел это прозвище, ненавидел всю жизнь, потому что так его звали даже учителя, а уж им-то следовало быть поумнее. Моррис перехватил пистолет за ствол и принялся молотить рукояткой по голове Кёртиса. Три сильных удара особого результата не принесли. Это был пистолет 38-го калибра, слишком легкий, чтобы разбить череп. Кровь начала сочиться из-под волос Кёртиса, стекать по щекам. Он стонал, глядя на Морриса полными отчаяния синими глазами. Слабо махнул одной рукой.
«Прекрати, Морри! Прекрати! Мне больно!»
«Дерьмо! Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Моррис убрал пистолет в карман. Рукоятка стала липкой от крови и волос. Он вернулся к Бискейну, вытирая руку о куртку. Открыл дверцу, увидел пустой замок зажигания, прошептал себе под нос «Твою мать!» как молитву. По шоссе 92 проехали две легковушки, потом фургон UPS. Моррис подбежал к мужскому туалету, открыл дверь, опустился на колени, принялся обшаривать карманы Фредди. Ключи от автомобиля нашел в переднем левом. Поднялся и поспешил обратно к торговым автоматам, в полной уверенности, что в зону отдыха уже свернула легковушка или грузовик. Машин все прибавлялось. У кого-то из водителей могло возникнуть желание опорожнить мочевой пузырь от выпитого за завтраком кофе. И тогда ему придется убить этого человека, а может и того, который подъедет следом. Перед мысленным взором возник образ сцепленных бумажных кукол. Но пока зона отдыха пустовала. Моррис сел за руль Бискейна, купленного законным образом, но с украденными номерными знаками штата Мэн. Кёртис Роджерс медленно полз по бетонной дорожке, ведущей к туалетам, подтягивая себя руками, слабо отталкиваясь ногами и оставляя тонкий кровавый след. Моррис не мог знать этого наверняка, но предположил, что Кёртис пытается добраться до телефона-автомата, который висел на стене между мужским и женским туалетами. «Ничего такого я не планировал», — думал Моррис, заводя двигатель. Он действовал под влиянием момента, и теперь, скорее всего, его поймают. Из памяти выплыли предсмертные слова Ротстейна. «Сколько тебе? 22? 23? Что ты знаешь о жизни, не говоря уже о литературе?» «Я знаю, что не продаюсь», — сказал он. «Это я точно знаю». Он включил передачу, и Бискейн медленно покатился к человеку, ползшему по бетонной дорожке. Моррис хотел выбраться отсюда. Его разум кричал, требуя, чтобы он выбрался отсюда, но оставалось одно дельце, требовавшее аккуратности. Кёртис оглянулся, его глаза за спутанными грязными волосами округлились и наполнились ужасом. Он поднял руку в жалкой попытке остановить надвигающийся автомобиль, а потом капот полностью скрыл его. Моррис чуть повернул руль, продолжая медленно продвигаться вперед. Передние колеса поднялись на тротуар. Закачалась сосенка, освежитель воздуха, висевшая на зеркале заднего вида. «Ничего?» «Ничего». А потом колесо вновь на что-то поднялось. Раздался приглушенный хлопок, словно маленькая тыква взорвалась в микроволновой печи. Моррис повернул руль влево, и автомобиль еще раз тряхнуло, когда колеса вернулись на мостовую. Моррис посмотрел в зеркало заднего вида и обнаружил, что голова Кёртиса исчезла. Хотя нет, не совсем. Она осталась, но расплющилась, размазалась по бетону. «Невелика потеря», — подумал Моррис. Он направил Бискейн к выезду из зоны отдыха, а когда убедился, что дорога пуста, нажал педаль газа, набирая скорость. Он понимал, что ему надо остановиться и осмотреть переднюю часть автомобиля, особенно колесо, которое прошлось по голове Кёртиса. Но сначала хотел проехать по шоссе миль 20. Никак не меньше 20 миль. «В своем будущем я вижу машинную мойку», — заявил Моррис. Фраза показалась ему забавной. Неординарно забавной. Этого слова не понял бы ни Фредди, ни Кёртис. И он долго, громко смеялся. Моррис вел машину на предельной разрешенной скорости. То и дело смотрел на одометр, но даже при скорости 55 миль в час ему казалось, что цифры менялись не чаще раза в 5 минут. Моррис не сомневался, что колесо оставило кровавый след, когда он выезжал на шоссе, но его наверняка затерли колеса других автомобилей. Тем не менее, пришла пора вновь свернуть на сельские дороги, может, даже на грунтовке. Конечно, надо бы еще остановиться и выбросить все эти записные книжки. И деньги тоже. В лес. Но этого он делать не собирался. Ни за что. «Мои шансы 50 на 50», — сказал он себе. «Может, и выше. В конце концов, в Нью-Хэмпшире автомобиль никто не видел. Ни в Нью-Хэмпшире, ни в зоне отдыха». Подъехав к заброшенному ресторану, Моррис свернул на автомобильную стоянку, осмотрел переднюю часть Бискейна и переднее правое колесо. Решил, что все неплохо, очень даже неплохо, но на бампере осталась кровь. Моррис нарвал травы и стер ее, сел за руль и покатил на запад. Он ожидал, что на дорогах выставлены блокпосты, но не увидел ни одного. Уже в Пенсильвании, в Гаванде, он нашел автомобильную мойку-автомат. Завертелись щетки, хлынули струи воды, и из мойки выкатился сверкающий Бискейн, чистый сверху донизу. Морис ехал на запад, направляясь к грязному городу, который жители называли «Жемчужиной Великих Озер». Он собирался какое-то время отсидеться там и повидать давнего друга. Опять же, дом — это место, где тебя примут, если ты надумаешь туда вернуться. Так говорил Роберт Фрост, и эта точка зрения соответствовала действительности. Ведь жаловаться на возвращение блудного сына будет некому. Дорогой папуля давно уже сделал ноги, а дорогая мамуля проводила осень в Принстоне, куда ее пригласили читать лекции о баронах разбойниках. Так что дом на Сикамор-стрит пустовал. Не слишком роскошный дом для крутого профессора, а тем более для автора книги, которая номинировалась на Пулитцеровскую премию. Но в этом следовало винить дорогого папулю. С другой стороны, Моррису нравилось жить в этом доме. Он не разделял материнского негодования. Моррис прослушал новости. Но в них ничего не сообщалось об убийстве писателя. Причем, согласно все той же статье в журнале «Тайм», не просто писателя, но человека, который криком требовал от детей безмолвных 50-х пробудиться и возвысить свои голоса. Моррис счел это хорошей новостью, но не удивился. Согласно его источникам, домработница Ротстайна приходила к нему раз в неделю. В доме бывал еще и разнорабочий, но он приезжал только по вызову. Моррис и его ныне покойные спутники побывали у Ротстайна на следующий день после визита домработницы, и он мог рассчитывать, что тело обнаружат только через 6 дней. Во второй половине дня в сельском Огайо Моррис проехал мимо комиссионного магазина и развернулся. После недолгих раздумий купил за $20 дорожный сундук. Старый, но крепкий. Отличное приобретение.